С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сегодня среда, 10 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. О погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня +27, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге +22, также переменная облачность и тоже небольшой дождь. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Некоторые ее темы. До закрытия игровых заведений в российских городах остались считанные дни. Легально играть в стране будет негде. Продолжается поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Air France. В Петербурге люди ограничены в движении, не ограничены в общении с соседями из Финляндии. Уже неделю Россия находится в состоянии войны с контрабандой, которую объявил премьер-министр России Владимир Путин. Купили бы вы заведомо контрабандный товар? Мнение жителей одного из российских городов. Эти и другие темы в ближайшее время на Радио Свобода. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Министерство экономического развития направило в правительство письмо на имя Владимира Путина, в котором просит премьера отменить в России создание с 1 июля специальных зон для казино и игорных клубов. Через полмесяца на Дальнем Востоке, Алтае, Калининградской области и на границе Ростовской области и Краснодарского края должны были начать работу крупные игорные центры. Но это вряд ли произойдет. Эксперты утверждают, что ни одна из игорных зон к приему любителей азартных игр не готова. Тем временем в столице владельцы игорного бизнеса уже говорят о его переносе не в специально отведенные зоны, а в Восточную Европу и страны СНГ. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
До 1 июля этого года все казино и игорные заведения должны переехать в 4 выделенные зоны. Для них уже придумали названия: Азов-Сити на юге, Сибирская монета на Алтае, Приморье на Дальнем Востоке, Янтарная в Калининградской области. Российская газета написала о том, как ведется строительство 4 центров, а по сути объясняет, что ничего в этих зонах не происходит. В Приморье не ведутся даже подготовительные работы. На Алтае, по подсчетам экспертов, первый объект появится через 4 года. В Калининградской области еще не определился подрядчик строительства первого участка центра. Только на границе Ростовской области и Краснодарского края кое-что уже сделали, то есть начали строительство одного заведения. Свое отношение к переводу игорных заведений и казино в отдельно выделенные зоны «Радио Свобода» высказал психиатр-криминалист, бывший руководитель Центра специальных исследований МВД России Михаил Виноградов.
Это очень важный фактор. Первое, взять теневой бизнес под контроль. Криминал собрать в том месте, где их можно контролировать, а самое главное – удержать огромное количество психологически неустойчивых людей от игры, потому что ездить в эти игорные зоны уже люди, которые проигрывают огромные деньги, квартиры, машины на каждом углу в крупных городах, не смогут ездить в эти зоны и волей-неволей откажутся от пагубной привычки.
В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, оставят работать на законных основаниях букмекерские конторы и тотализаторы. Рассматривается также вопрос о создании клубов спортивного покера. По мнению Михаила Виноградова, в первое время в городах можно с большой долей вероятности прогнозировать также появление подпольных криминальных игорных заведений.
Когда делали сухой закон, начиналось становление. Какой-то этап попыток удержать подпольный игорный бизнес будет, какой-то этап противодействия государственному решению будет, но здесь все зависит от воли государства, от настойчивости и от слаженной работы правоохранительных органов.
Напомним, изменения законодательства в сфере игорного бизнеса начались осенью 2006 года. 4 октября Владимир Путин внес в Государственную Думу проект федерального закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Уже 12 декабря депутаты закон приняли в третьем чтении, а 28 декабря его одобрили в Совете Федерации. Закон как раз и предусматривал создание 4 зон, расположенных вне поселений. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Поисковым группам удалось обнаружить тела 41 человека с потерпевшего недавно катастрофу самолета А-330, в том числе членов экипажа. Спасатели также извлекли из воды часть хвостового оперения аэробуса. Специалисты надеются обнаружить лежащие на большой глубине бортовые самописцы. Самолет французской авиакомпании Air France, летевший в прошлый понедельник из Рио-де-Жанейро в Париж, исчез над Атлантическим океаном в 1100 километрах от бразильского побережья. На его борту были 228 человек. О ходе поисковых работ рассказывает Кирилл Кобрин.
Телеканалы и интернет-сайты всего мира обошли кадры, на которых бразильские водолазы извлекают фрагмент хвоста. На нем отчетливо виден логотип Air France. Работы в месте предполагаемого крушения лайнера ведутся очень активно. Некоторые страны отправляют туда специальную технику. Уже доставлены два американских устройства для прослушивания на большой глубине, в дополнение к двум таким же французским аппаратам. Они могут в течение 30 дней улавливать сигналы, исходящие из объекта, который находится на глубине до 6000 метров. Специалисты надеются таким образом найти так называемые «черные ящики», которые должны покоиться на дне океана. Район, где обнаружены обломки самолета и тела, находится примерно в 1000 километров на северо-восток от бразильского острова Фернанду-ди-Нарунья. Пока нет достоверных известий о том, что стало причиной катастрофы. Высказываются самые разные версии. В частности, министр транспорта Франции Доминик Буссеро предположил, что в полете обледенелись сенсоры, и самолет приблизился к зоне бури в ситуации, когда пилоты не знали, на какой скорости они летят. Министр считает, что причиной трагедии стало совпадение двух неблагоприятных факторов – погодного и технического. Примерно та же точка зрения на трагедию аэробуса и у американских специалистов. Вот что сказал в интервью телекомпании CNN эксперт по безопасности авиалайнеров капитан Джон Кокс. Я думаю, что погодные условия не были единственной причиной катастрофы. То, что произошло, есть результат целой серии событий, и как только мы проследим эту цепь, мы поймем причины. Все, что мы сейчас знаем, это то, что диспетчеры вдруг стали получать множество противоречивых сигналов, которые посылал самолет. Это могло стать следствием самых разнообразных вещей, в частности, проблем с мониторами скорости. Однако непонятно, почему пилоты не смогли уяснить, что эти мониторы не в порядке. Инструкции предполагают в таких случаях специальные меры. И вот вопрос, почему эти меры не были приняты. Вот это следует расследовать особенно тщательно. Так считает американский авиационный эксперт Джон Кокс. Из 216 пассажиров, летевших рейсом 441 Рио-де-Жанейро-Париж, 61 гражданин Франции, 58 бразильцев, 26 немцев. Сообщается об одном гражданине России. Среди погибших известные бизнесмены, политики и музыканты. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 9:15. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане правоохранительные органы сегодня проводят спецоперацию по поиску отряда боевиков, совершивших нападение на здание Карабудахкенского отдела внутренних дел. Россия запретила ввоз почти всей молочной продукции из Белоруссии, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Власти Колумбии подтвердили первый в стране случай гибели от гриппа H1N1. Курсы валют. Доллар – 31 рубль 26 копеек, евро – 43 рубля 49 копеек. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. История православного храма в Риме. К столетию со дня рождения сэра Исаии Берлина. «Переслушивая свободу. История одного парашютного прыжка. 1960 год». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Я рада приветствовать в нашей студии обозревателя газет Михаила Шевелева. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Ну, раз уж вы сегодня несколько задержались, мы будем больше, чем обычно, говорить в этот раз о газетах. Поэтому сначала коротко о том, что вообще пишут и что на первых полосах, а потом подробнее о некоторых публикациях на ваш выбор.
Попробуем осмотреть сегодняшнюю российскую прессу и понять, что для нее самое важное и как выглядит картина дня. Самая популярная тема – это, безусловно, сенсационный отказ Российской Федерации от вступления во Всемирную торговую организацию. Формально этого не произошло, но заявление о том, что Россия, Белоруссия и Казахстан образуют таможенный союз и вступать в ВТО будут уже коллективно, де-факто означает отказ от 15-летних усилий России по вступлению в эту организацию и начало процесса с чистого листа. Газета «Коммерсант» посвящает этому публикацию под заголовком «В ВТО идут одни старики». Корреспондент газеты «Коммерсант» попытался выяснить, кому выгоден таможенный союз, и утверждает, что он выгоден прежде всего Белоруссии и Казахстану. Россия в этом списке отсутствует. «Бундесвер пошел в газовую атаку». Это еще один заголовок с первой полосы «Коммерсанта». Речь в этой публикации идет о том, что претензии к газопроводу Nord Stream появились по неожиданному адресу у Министерства обороны Германии. И министр иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер будет обсуждать эти претензии сегодня с президентом Медведевым. Вообще у «Коммерсанта» получилась сегодня такая боевая первая полоса. В ВТО идут одни старики, «Бундесвер пошел в газовую атаку». Такая напряженная военная жизнь. Газета «Ведомости». В силу своего экономического уклона выглядит первая полоса этого издания более мирно. «Веб набил портфель», так озаглавлен главный материал газеты «Ведомости», и в нем редакция рассказывает о том, что львиную долю средств на выкуп акций российских предприятий Внешэкономбанк потратил на скупку акций Норникеля и Сбербанка. Ему удалось приобрести примерно 4% акций этих компаний. «Ничего кроме денег» – еще одна публикация на первой полосе «Ведомостей». И речь идет о всеобщем любимце «АвтоВАЗе». 25 миллиардов рублей поддержки такого размера «АвтоВАЗу» должно хватить на то, чтобы пережить кризис. И больше, как утверждают власти, он в течение ближайших 3 лет не получит ни копейки. Свежо предание, да, добавим мы от себя.
Ну, а повышение цен это все равно не застраховывает. Не страхует.
«АвтоВАЗ» – это уже понятие легендарное и мифическое. Я считаю, что к реальной жизни это имеет слабое отношение. Хотя 25 миллиардов рублей – это сумма, которая, безусловно, имеет отношение к жизни. «Независимая газета». Путин формирует новый фонд «Еврозес». Такой информативный заголовок. За ним тоже скрываются солидные суммы. Речь идет о том, что создается новый фонд поддержки соседей России. За счет средств государственного бюджета будет оказана помощь экономикам тех стран, которые входят в организацию под названием «Еврозес». «Москва нанесла новый удар по Минску». Это, кстати, еще одна, безусловно, лидер среди тем для российской прессы. Это запрет, введенный российскими властями на поставку молочной продукции из Минска. Россия утверждает, что никакого запрета, эмбарго не существует, а просто молочная промышленность Беларуси не может соблюдать условия нового российского технического регламента по молоку.
Молочные продукты называются неправильно.
Как утверждает «Независимая газета», в первую очередь это встревожило отечественных производителей молока, потому что они почувствовали, что они могут стать следующей жертвой вслед за белорусскими производителями. Газета «Время новостей». Публикация, адресованная в первую очередь жителям столицы. Москвичей оставят со сносом. Выяснилось, что у московских властей есть новый план сноса хрущевок, или, как они это называют, некомфортного жилья. В ближайшие годы планируется снести 20 миллионов квадратных метров хрущевок из 32 имеющих. И вообще московские власти планируют отказаться от освоения новых территорий, а использовать те, которые уже есть внутри города, с их инженерной и транспортной инфраструктурой. Утверждают, что так дешевле. Новые известия. Новые известия сегодня ударились в светскую жизнь. Прежде всего, их волнует скандал с Филиппом Киркоровым, который выступил в Казани, примерно так, как он когда-то выступил в Ростове. Если кто помнит творчество этого, ну, прямо скажем, певца. Повторять то, что он сказал, что в Ростове, что в Казани, я не стану. Новые известия также сообщают подробности нового уголовного дела, возбужденного в отношении полковника Буданова, и утверждают в одной из публикаций, что жители многих российских городов готовы использовать опыт Пикалева. Московский «Комсомолец» выступает сегодня сенсационной публикацией под заголовком «Кто копает под Табакова?». Речь идет о скандале в Московском художественном театре. Как утверждает московский «Комсомолец», расследуется уголовное дело о пропаже суммы в 50 миллионов рублей, выделенной на ремонт сцены. Арестованы два заместителя художественного руководителя Московского художественного театра. Но в этой публикации названы и оппоненты Табакова, которые стоят за этой интригой. И, наконец, газета «Газета» рассказывает о визите президента Медведева в Дагестан, где он провел заседание Совета Безопасности. Собственно, на первую полосу газеты «Газета» вынесена цитата из выступления президента Медведева, который отчитал, кавычки открываются, уродов из-за рубежа, кавычки закрываются, за положение в Дагестане. Из этого можно представить себе общий пафос и смысл выступления президента Медведева по поводу ситуации в Дагестане. Так выглядит информационная картина дня в изложении российских газет.
Журналисты, в отличие от вас, повторяют охотно цитаты, даже очень некрасивые. Вот вы не стали цитировать Филиппа Киркорова, и слава богу, а газеты в заголовке выносят. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Следующая встреча с ним и с российскими газетами в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет
Первый
Юрий Жигалкин.
Первый заключенный тюрьмы в Гуантанамо предстал перед федеральным судом. Республиканский переворот в законодательном собрании Нью-Йорка. Уроки несостоявшейся авиакатастрофы. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник первый из заключенных тюрьмы в Гуантанамо был доставлен под усиленной охраной в зал окружного федерального суда в Нью-Йорке, где он заявил о том, что не признает предъявленные ему обвинения в организации терактов против американских посольств в Африке. Этот первый в гражданском суде процесс по делу об особо опасном террористе может стать прологом к судам над десятками заключенных из Гуантанамо, рассказывает Алан Давыдов.
Гражданин Танзании Ахмед Гайлани содержался на базе Гуантанамо с 2006 года. В обвинительном заключении 286 пунктов, связанных со взрывами американских посольств в столицах Танзании и Кении в августе 1998 года. В результате этих терактов погибло 224 человека. По меньшей мере по 10 обвинениям он может быть приговорен к смертной казни. По мнению президента форума национальной стратегии в Чикаго Ричарда Фридмана, перевод первого обвиняемого в терроризме на континентальную территорию США важен по двум причинам. Прежде всего, впервые будет подвергнуто тесту в Федеральном окружном суде США дело о терроризме, которое велось в совершенно особых условиях военной прокуратуры. Вторая причина – политическая. Президент Обама получил откровенный нагоняй от большинства сенаторов, которые проголосовали против перевода террористов на территорию США. Многие законодатели выступают против содержания террористов в американских тюрьмах в принципе. По просьбе Ахмеда Гайлани в его группу защиты входят двое военных адвокатов, ранее назначенных Пентагоном. По словам одного из них, полковника Джеффри Колуэлла, у них хорошие рабочие взаимоотношения с подзащитным. Моего собеседника Ричарда Фридмана это нисколько не удивляет. Хотя адвокаты-террористы Гайлани военные, я не сомневаюсь, что они последуют долгой и крепкой американской традиции. Если адвокат берется защищать обвиняемого в преступлении, он полностью на его стороне, независимо ни от чего. Два года назад на закрытых слушаниях Гуантанамо Ахмед Гайлани признался в том, что содействовал приобретению емкостей с кислородом и ацетиленом, используемых во взрыве в Дар-эс-Саламе, а также участвовал в загрузке детонаторов и ящиков со взрывчаткой в свой грузовик. Принеся извинения, он заявил, что не знал о предназначении этого груза. Вечером во вторник, представ перед Федеральным окружным судом в Нью-Йорке, Гайлани заявил, что не считает себя виновным.
Рассказывал Алан Давыдов. Легислатура штата Нью-Йорк пережила то, что часть комментаторов называет республиканским переворотом, сочувствующие законной смене руководства законодательного собрания, а нейтральные наблюдатели – удивительным примером проявления недееспособности штатной политической машины. С подробностями Ян Рунов.
За час до конца заседания внезапно был поставлен вопрос о смещении лидера сенатского большинства Малкольма Смита. Чтобы не допустить голосования, Смит приказывает выключить свет и интернет. Через несколько мгновений электричество было вновь включено. Заседание Сената продолжалось, и все 30 республиканцев плюс 2 демократа, Хирам Монсеррат и Педро Эспада, проголосовали за резолюцию. Мистер Президент Сената, я получил слово, и вы смещены с поста. Эспада был избран временным президентом Сената и вице-губернатором, а республиканец Скелос – лидером сенатского большинства. Газеты тут же вспомнили, что два сенатора-перебежчика далеко не ангелы. За одним числятся обвинения в финансовых нарушениях, за другим – нанесение в драке телесных повреждений его сожительницы. Всего 6 месяцев назад демократы впервые за последние 43 года получили большинство мест в Сенате штата, правда, с минимальным перевесом в 2 голоса. Как только демократы пришли к власти, внутри партии произошел мини-раскол. 4 сенатора-демократа выступили против избрания Малкольма Смита лидером большинства, пока не выторговали для себя выгодные места председателей различных комитетов, а это прибавка к зарплате и дополнительный политический вес. Но что-то из обещанного не было выполнено. 2 из 4 обиделись, вошли в тайное соглашение с республиканцами с целью выбрать новым лидером Сената республиканца Дина Скелоса. Малком Смит не признает смену власти и продолжает считать себя лидером большинства. У нас осталось 9 дней до конца сессии, а вы решили превратить в политический фарс нашу работу. Смит готов оспаривать свою правоту в суде. По мнению политических наблюдателей, за парламентским переворотом стоит миллиардер Томас Галлисано, который 3 раза баллотировался на пост губернатора. Возмущенный повышением налогов, он переехал из Нью-Йорка во Флориду. Предполагают, что это он сумел уговорить 2 сенаторов перейти на сторону республиканцев. Губернатор Паттерсон возмущен. Сейчас у нас все на продажу. Богатые жертвователи пользуются моментом. О какой реформе системы мы говорим? При новом большинстве и новых председателях различных комитетов вместо повышения налогов, на чем настаивают демократы и губернатор, будет поставлен вопрос о снижении налогов и снижении государственных расходов, а также может быть заблокирован законопроект об узаконивании однополых браков.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Попытки провести референдум по восстановлению выборности мэра и прав местного самоуправления в Москве. В студии искусствовед Алексей Клименко, представитель движения «Жилищная солидарность» Дмитрий Катаев, депутат Московской городской думы от фракции «Единая Россия» Иван Новицкий. Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы» уже неделю Россия находится в состоянии войны с контрабандой, которую объявил премьер-министр Владимир Путин. Купили бы вы заведомо контрабандный товар? Мнение жителей одного из российских городов. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране убиты заместитель председателя Верховного суда Ингушетия Азаг Сгиреева. Еще 3 человека получили ранения. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах неизвестные обстреляли автомобиль Газгиреевой, когда она привезла детей в детский сад. В Дагестане правоохранительные органы сегодня проводят спецоперацию по поиску отряда боевиков, совершивших ночь на среду нападение на здание Карабудахкенского отдела внутренних дел. Сообщается, что нападавших предположительно было 10 человек. Данных о жертвах или пострадавших нет. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского достигло 8 человек. Судьба 5 горняков остается неизвестной. Сообщается, что поиски продолжаются, но они осложнены сильной загазованностью. В среду состоятся похороны 6 шахтеров, тела которых были подняты на поверхность во вторник. В Тбилиси безрезультатно закончились встречи президента Грузии Михаила Саакашвили с лидером оппозиции Ливаном Гачичеладзе. Президент отказался уйти в отставку, а оппозиционный лидер счел недостаточным предложение о проведении муниципальных выборов. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. По меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва во вторник на пищевой фабрике Conagra Foods в американском штате Северная Каролина, сообщает агентство Associated Press. 1 человек пропал без вести. В результате взрыва более 40 человек госпитализированы с ожогами и отравлением. Поисковые группы обнаружили тела 41 человека с потерпевшего крушение самолета компании Air France, заявил представитель ВВС Бразилии. Останки жертв катастрофы перевозят на вертолетах с кораблей на берег для опознания. Власти Колумбии подтвердили первый в стране случай гибели от гриппа H1N1. Жертвой гриппа оказалась 24-летняя женщина из бедного района колумбийской столицы Боготы. В Париже из музея Пикассо похищен альбом с рисунками художника стоимостью 8 миллионов евро.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. В столице сегодня плюс 27, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 22, переменная облачность и также возможен небольшой дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И снова к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями и с жителями нескольких городов России. Призыв премьер-министра России Владимира Путина бороться с контрабандой и недвусмысленный намек первого лица на известный московский вещевой рынок, где контрабандные товары и продаются, едва ли не на следующий день подхватили центральные телеканалы. В их распоряжении незамедлительно оказались одни и те же любительские видеосъемки, свидетельствующие о вызывающей роскоши владельца этого рынка и о нечеловеческой жизни рыночных работников. Более точных данных о масштабах контрабанды в России, похоже, в открытом доступе нет. Ведь российская контрабанда – это не столько нелегальный вошер потреба и бытовой техники, сколько вывоз сырья и энергоносителей в обход таможни. С кем и с чем борются российские власти под видом вдруг объявленной войны с контрабандой? Такой вопрос я задала экономисту Ирине Ясиной.
Ну, мне кажется, знаете, что, во-первых, масштаб явления сильно преувеличен. Конечно, в свое время, если называть Челноков контрабандистами, то они вывезли страну на себе, да, накормили, напоили, одели в 90-е годы. Какие-то моногорода просто выжили за счет этого. Сейчас, конечно, этого стало намного меньше. Но, наверное, остается. Но, понимаете, я бы все-таки предложила господину премьер-министру бороться не с контрабандой, а с коррупцией на таможне. Какая контрабанда возможна, если таможенник не пропускает партию контрабандного товара и не берет себе в карман? У меня, знаете, был замечательный один раз разговор с журналисткой, город, по-моему, Лесосибирск называется, это Красноярский край. Она мне стала рассказывать, что они ненавидят китайцев, потому что китайцы тайком возят у них весь лес. Я говорю, слушайте, лес большой, это не бриллиант, его не запихнешь в укромное место. То, что ваши власти, как минимум, в курсе, и таможня, и граница, ну, как-то вот знают, что китайцы возят этот самый лес. И, наверное, не просто так на это глаза закрывают. Так что же вы китайцев-то ненавидите? Вы ненавидите тех, кто им это позволяет делать. Более того, еще берет у них за это деньги, продавая всему это видимость легальности.
Когда в России начинают говорить о контрабанде, вы правильно замечаете, говорят либо о ввозе сюда какого-то китайского ширпотреба, либо о вывозе, ну, каких-то сырьевых ресурсов. Если брать вообще объем контрабанды в России, чего больше именно, нелегального ввоза или нелегального вывоза?
Я вам честно говорю, я не знаю. Я только хочу сказать, что само слово «контрабанда», оно имеет отношение только к слову «коррупция». Не будет у вас никакой контрабанды, если у вас таможенник не будет на лапу брать. И все эти разговоры о том, что у нас легкая промышленность гибнет из-за контрабанды, неправда это. Легкая промышленность гибнет, потому что руками работать не умеем. Создавай конкурентоспособный продукт, и невыгодно будет возить. Понимаете, но это же все-таки рынок. Люди же соображают, что где происходит, что дешевле и что выгоднее покупать. Никого ты не накажешь, кроме себя, если ничего не будешь делать. Ситуация вообще непростая для Путина, потому как кризис все-таки, да, он не под это подписывался. Ему хотелось управлять страной, в которой все хорошо, цены на нефть офигенные там и так дальше. А тут надо для народа изобретать какие-то такие человеческие слова, которые он знает. А народ что знает? Контрабанда знает. Чем бороться? В Вот расхитительницам это бандиты. Слово понятно.
Насколько это может иметь социальный эффект в виде роста цен?
Никаких последствий этого нет. Знаете, наведение порядка – это нормальное явление. Просто его надо делать по-умному. Это такие же разговоры, как про дальневосточные машины эти, праворульные. Там сначала была контрабанда, потом появились серые схемы. В принципе, стране, конечно, невыгодно, что это завозят все такими вот там серыми и другими обходными путями. Конечно, надо наводить порядок. Для этого нужно иметь нормальную концепцию, делать это не во время кризиса, не устраивать истерик по поводу слов.
Экономист Ирина Ясина по поводу борьбы с контрабандой в России. Контрабанда по-российски – это не только и не столько ввоз ширпотреба, а еще и нелегальный вывоз сырья и энергоносителей. Например, Путин отправил всех на поиски контрабандистов на самый главный московский оптовый рынок. Теперь все знают, где контрабанда, но перестанут ли после этого покупать сомнительные товары? Такова сегодня тема общения со слушателями. Мы получали ответы и по телефону в студии, и на пейджер, смс с сообщениями, и на электронную почту, но и также наши корреспонденты в нескольких российских городах обращались к людям на улицах с вопросом, купили бы вы заведомо контрабандный товар. И вот с жителями и гостями Липецка общалась Оксана Загребнева.
Смотря что. Если эта вещь без срока годности и она в нормальном состоянии, то почему нет? Тем более, что в условиях кризиса, мне кажется, приемлемые цены всегда плюс.
В зависимости от ситуации. Если этот товар спасет жизнь моему близкому человеку или мне, то, конечно, куплю. Потому что это может быть, например, какое-нибудь эксклюзивное лекарство, которое в нашей стране не продают. Его у нас достать невозможно, кроме как незаконными методами.
Мне никто никогда не предлагал купить контрабандный товар. Если бы такое произошло, меня бы это насторожило. Во-первых, не хочется иметь проблем с законом. Мало ли, может быть, там рядом какая-нибудь скрытая камера стоит у нас сейчас, всяких преступников ловят. И зачем нужны такие проблемы с законом и со своей совестью, если сейчас все что угодно можно купить в магазине? Я понимаю, раньше, когда контрабандой возили какие-то джинсы, там еще что-либо, еду какую-то. А сейчас все это есть в широкой продаже. Я бы не купила контрабанду.
Вы знаете, а я купил бы контрабандный товар, потому что, к сожалению, вот сегодня товар лицензионный не значит товар качественный. Знак равно между этими понятиями на сегодняшний день нет, на мой взгляд. И поэтому, если контрабандный товар будет выгодно отличаться от лицензионного по цене и при этом не проигрывать в свойствах, ну, на это нам даны глаза, уши, руки, можно проверить, посмотреть, то я-то, пожалуй, такой товар приобрету.
Я признаюсь честно, что у меня однажды был опыт покупки контрабандного товара. Это была косметика и парфюмерия. Это были одни духи, тушь, помада и тональный крем. Я об этом никогда не задумывалась, и поэтому с легкостью приобрела этот товар, потому что он был гораздо дешевле, как мне показалось, неплохого качества. Но после покупки, потратив определенную сумму на это, я очень долго мучилась, так и не смогла пользоваться этим, и себе дала абсолютный зарок на то, что я никогда больше не приобрету ничего контрабандного.
Вот так жители Липецка отвечали на вопросы, купите ли вы заведомо контрабандный товар. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Да, сегодня тема общения со слушателями была такая. Купите ли вы заведомо контрабандный товар? И мы получали также ответы на этот вопрос смс-сообщениями и на пейджер. У меня есть минута с небольшим для того, чтобы зачитать несколько таких сообщений. Если контрабандный товар будет стоить дешевле, чем неконтрабандный, то, естественно, я дам предпочтение контрабандному товару, так как для меня в первую очередь имеет значение цена товара, а не его происхождение. Пишет нам белорус, так подписывается слушатель. А других товаров в современной контрабандной России давно не осталось, считает Александр из Сызрани. За законную торговлю той же нефтью нужно платить налоги государству. Это не в интересах чекистов. Почему чекистов? Это детсадовская организация. Ну, в общем, да, критика пошла, похоже, в сторону власти, и пишет ее нам Борис из города Миасса. Конечно, куплю, потому что у меня очень мало денег, хотя я хотела бы думать о своих производителях, но не могу. Спасибо президенту и его заму, пишет Татьяна из Москвы. Возможно, многие, если бы умели отличить контрабандный товар от неконтрабандного, не покупали бы. Так как законы не работают и никаких проверок не осуществляется, контрабандные товары будут производиться, очевидно, ввозиться. Власть первая подает пример несоблюдения законодательства, в том числе в отношении Конституции, считает слушательница по фамилии Савельева. Вот так, сегодня наши слушатели отвечали на вопрос, купите ли вы заведомо контрабандный товар. Напомню, выбор этой темы был связан с тем, что уже неделю Россия находится в состоянии этакой войны с контрабандой, которую объявил своими жесткими заявлениями премьер-министр Владимир Путин. Он требовал посадить контрабандистов. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В центре Москвы накануне прошел митинг в поддержку городского референдума. Инициативная группа много месяцев добивается проведения референдума в столице по нескольким вопросам, главные из которых возвращают москвичам право выбирать мэра, защищают Москву от точечной застройки и возведения экологически опасных мусоросжигательных заводов. Столичные власти, конечно же, не в восторге от перспективы такого референдума. Решение о его законности должна принять Мосгордума через несколько дней. На митинг в поддержку городского референдума в Москве пришли около 400 человек. На месте события побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Организатор митинга в поддержку общегородского референдума, активисты общественного движения «Москва. Жилищная солидарность» были поддержаны рядом оппозиционных партий. Вопросы, которые они намерены вынести на общее голосование, это точечно застройка, строительство в черте города мусоросжигательных заводов, расширение прав местного самоуправления и выборы мэра столицы. Однако прокуратура Москвы заявила, что один из главных вопросов, вынесенных на референдум, а именно выборы мэра, жителями города находится в федеральном ведении. Вот как этот прокурорский протест комментирует член Организационного комитета по проведению референдума в Москве Сергей Удальцов.
Очень печально, что наша власть своими действиями так внедрила в сознание граждан мысль, что никогда какую-либо инициативу снизу, в частности инициативу референдума, они не разрешат. Наша борьба как раз за то, чтобы переломить вот эту апатию в обществе. Потому что ведь вы знаете, что помимо правовых есть формы и уличные давления на власть. И пока этого не происходит, мы сегодня выступаем как такие подвижники, как первопроходцы. Рано или поздно институт референдума должен заработать в городе. И мы считаем, что сейчас пока у нас шансы 50 на 50. У власти еще есть неделя на размышления. В следующую среду городская дума будет принимать решение. Поэтому, как мне представляется, если власть примет решение в нашу пользу, мы полностью готовы начать сбор подписей и проводить референдум. Если опять будет поставлен барьер, скорее всего, каким-то неправовым образом, мы начинаем тогда массовую кампанию протеста. Это будут, возможно, ежедневные пикеты, регулярные митинги, и ряд наших сторонников готовы объявить голодовку и требовать встречи уже с федеральными властями, потому что возмутительно, что в Москве, в столице России, давят таким образом любую инициативу снизу.
Не менее решительно настроенные москвичи, пришедшие на митинг. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал житель столицы Валерий Ласковый.
Такого позора, как сейчас Россия испытывает, никогда не было. Россия сейчас находится на грани социального взрыва. Сейчас отпуска, лето, люди немножко думают не об этом. А осенью, когда все вернутся и дети пойдут в школу, будет все по-другому, поскольку у нас в стране 70% продуктов питания импортные, 90% лекарств также завозные, и 10% мы делаем из импортного сырья. Вот вам результат. Я думаю, что услышаны мы будем обязательно прислушаются, поскольку в первую очередь пострадает власть. Соответственно, пострадают потом и люди, простые граждане.
Отчасти уверенность в том, что разрешение на проведение референдума удастся добиться, дает Московская избирательная комиссия, которая в понедельник вечером отклонила представление прокуратуры Москвы об отмене решения регистрации инициативной группы по подготовке общегородского голосования. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 10. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева. Еще 3 человека получили ранения. Новосибирский областной суд в среду освободил из-под стражи художника, организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. Число жертв аварии на Донецкой шахте имени Скачинского достигло 8 человек. Судьба 5 горняков остается неизвестной. По меньшей мере 2 человека погибли в результате взрыва на фабрике Conagra Foods в американском штате Северная Каролина. Курсы валют. Доллар 31 рубль 26 копеек, евро 43 рубля 49 копеек. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Большинство московских домов ниже 5 этажей через 15 лет уже попадут в категорию ветхого жилья. На месте дендрария в Царском селе начинается стройка. Общественность Петербурга протестует. Эти и другие темы в новостях Москвы и Санкт-Петербурга, которые представляет Вера Володина. Петербург. 500 работников собирается сократить комбинат железобетонных изделий в городе Сертолово Ленинградской области. Уже уволено более 100 человек, они зарегистрированы на бирже труда в качестве безработных. Увольнения объясняются сокращением производства из-за уменьшения количества заказов. Москва. Более 30 миллионов квадратных метров малоэтажного жилого фонда к 2025 году станут ветхим жильем, было заявлено на заседании столичного правительства. Поэтому чиновники разрабатывают программу по сносу так называемого некомфортного жилья. К этой категории причислены в основном все пятиэтажки, а также 3-4-этажные строения. До конца года будет представлена новая долгосрочная целевая программа по сносу и строительству новых домов. Предполагается, что программа будет привлекательна для частных инвесторов. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин объяснил, что снос пятиэтажек – один из ресурсов для дальнейшего жилищного строительства в Москве.
Сейчас мы стоим на грани того, что территория Москвы, да, имеет всего два резерва. Это производственные, да, и вот такие некомфортные территории, которые должны стать жилыми. Или надо заниматься теми районами, которые застроены пятиэтажками.
Петербург. Общественность Царского села просит остановить застройку уникального дендрария. Под обращением к полпреду президента по Северо-Западному федеральному округу Илье Клебанову подписались известные ученые, представители общественных движений и поддержавшие их лидеры фракции КПРФ и «Справедливая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Они требуют прекратить застройку территории контрольно-семенной опытной станции, основанной Николаем Вавиловым более 80 лет назад, обвиняют высокопоставленных чиновников в лоббировании интересов застройщика и говорят о признаках сговора и коррупции. Новости Москвы и Петербурга, 10 июня, Вера Володина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Петербурге начинается создание так называемой сети сотрудничества и поддержки людей с тяжелыми нарушениями движения. Проект также должен создать условия для прямых контактов между собой людей с нарушениями движения, в том числе с церебральным параличом. Такой сетью поддержки петербуржцы будут объединены не только между собой, но и с жителями Финляндии, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Российских инвалидов до сих пор называют инвалидами. На Западе они давно уже переведены в статус людей с ограниченными возможностями. Казалось бы, какая разница, но она есть. Важно само произнесение слова «человек», пусть его возможности в той или иной степени ограничены. Разницу можно было почувствовать и наглядно на семинаре, в котором участвовали представители Финского союза ДЦП и Международной ассоциации ДЦП, а главное – 14 финнов с тяжелыми нарушениями движения. Движения и их личные помощники, благодаря которым они смогли пересечь границу. В Петербурге, как и во всей стране, надо расселять психоневрологические интернаты, говорит участник проекта, писатель Александр Мелехов.
В интернатах у нас люди подвергаются пожизненному заключению без всякой вины и при этом долго не живут. Все это настолько ужасно, и столько раз я об этом говорил, что не стоит на этом останавливаться. Есть, конечно, контраргументы. Общество наше жестоко. Выпустить их, не создав другой альтернативной системы, которая бы их защищала, это будет еще хуже. Конечно, должен быть подход системный. Хорошо уже, хотя бы, когда приезжают люди из другой страны и демонстрируют новые стандарты. чтобы все-таки наши люди видели, что можно обращаться с инвалидами как-то иначе. Хотя встретили их не очень гостеприимно, на границе автобус их несколько часов не пускали на том основании, что нет какой-то копии коллективной визы, ну, в конце концов, пропустили их, уже встречались наши молодые люди и финские. Совместное было действие некое, это наша организация «Маяк Олимпикс». Она таки детей с ментальными трудностями приобщает к спорту, и сочиняют они стихи, рисуют, и у меня лично дома висит две картины. Они могли бы, вот если кто-то бы взялся за это, просто зарабатывать. Каждая сторона демонстрировала, на что они гораздо. Наши ребята были сильнее, потому что, может быть, у нас более тяжелые просто не бывают на воле.
И если говорить о переселении из интернатов, то здесь пока одни проблемы, среди которых главные – это жилье и занятость, говорит президент Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАУ «Орди» Маргарита Урманчеева.
То, что нам сегодня предлагается, это социальные квартиры. Даже при расширении толкования этого закона, все равно это будет возможность только для тех, кто себя обслуживает. Поэтому какие-то другие формы проживания. У нас тоже есть много проектов. Кризис остановил нас на том, чтобы мы вот реализовывали его даже при поддержке правительства. Фактически есть в каждом районе социально-трудовые отделения для таких молодых людей. Но тоже далеко не все туда попадают. Пока еще они недостаточно хорошо работают.
К сожалению, пока атмосфера в Петербурге остается к инвалидам недружественной, говорит Александр Мелехов.
Вчера разговаривал с одной из мам, которая грустно сказала, что стало едва ли не хуже. Надежд пробудилось много, и как-то навстречу шли и чиновники, потому что новое дело, а сейчас стало как-то увязать. Вот эти приехали финские ребята, при каждом волонтер, и отправились они поужинать в Англитер. Их представительница пришла и спросила, можно ли там 30 человек накормить. Ради бога, приходите. Там лестница на второй этаж. Они колясочки. А колясочники? Нет, знаете, у нас тут люди ходят, элегантная элитная публика. И пошли они в какую-то пельменную на Гороховой. За 30 рублей все наелись. Официант был просто как родной папа.
Про эпизод в Англитере гостям, естественно, не сказали. Тем более важно, что в рамках проекта будут еще 3 обучающих визита в Финляндию, и петербуржцы с проблемами передвижения и работающие с ними специалисты смогут на практике познакомиться с методами дневной занятости и реабилитации в Финском Союзе ДЦП. Весь год финны и петербуржцы с трудностями движения будут писать друг другу, посылать рассказы, фотографии и видеофильмы о своей жизни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую представляет Юрий Жигалкин.
Россия начала осознавать растущую угрозу, представляемую иранскими баллистическими ракетами. Таким совершенно неожиданным наблюдением поделился во время встречи с сенаторами министр обороны США Роберт Гейтс. Не так давно Владимир Путин, будучи президентом России, отмахивался, по словам Гейтса, от предположений о том, что у иранцев будут ракеты, способные накрыть Западную Европу и большую часть России раньше 2020 года, и подтверждал свою точку зрения картой, подготовленной российской разведкой. «Я ему ответил, что ему требуется новая разведслужба», — сказал Роберт Гейтс. Теперь российская сторона, по его словам, признала свою ошибку, и министр надеется, что это поможет найти общий язык относительно систем противоракетной обороны в Европе. Среди обсуждаемых идей – установка радара или информационного центра на территории России. Как сэкономить деньги на школьных учебниках, которые обходятся Калифорнии в сотни миллионов долларов? Перейти на их электронную версию. Губернатор штата Арнольд Шварценеггер объявил о том, что уже к концу года калифорнийские школьники откажутся от традиционных, неудобных, тяжелых, недолговечных, дорогих учебников и заменят их электронным приспособлением, на которое с интернета можно будет загрузить любую главу, любую страничку, любую иллюстрацию нужного учебника. «Я ожидаю значительного сопротивления этой идее», — сказал Шварценеггер, «но сейчас не время держаться за статус-кво. Мы испытываем гигантский дефицит средств, мы вынуждены срезать средства на образование, поэтому мы должны мыслить нетрадиционно». Губернатор говорит, что при средней стоимости школьного учебника в $100 цифровые учебники помогут сэкономить 300-400 миллионов. Можно ли предотвратить аварии, подобные той, что завершились чудесным приводнением аэробуса авиакомпании USAir на Гудзоне? Ответ на этот вопрос пытаются найти специалисты на слушаниях в Совете по безопасности на транспорте. Эти слушания проходят в Вашингтоне. С подробностями Владимир Морозов.
Пассажирский лайнер столкнулся со стаей канадских гусей, оба его двигателя были повреждены, и командир экипажа Челси Селленбергер сумел посадить самолет на реку Гудзон. Все 155 пассажиров и экипаж остались живы. Селленбергер заявил на слушаниях, что нынешняя система предупреждения об опасном скоплении птиц приносит мало пользы. Самописец в кабине самолета зафиксировал, что за полминуты до столкновения со стаей птиц первый и второй пилот не подозревали ни о какой опасности и обменивались репликами о красотах реки Гудзон. «Случай с самолетом «Аэробус» — грозное предупреждение», — сказал член комиссии по безопасности, сам бывший пилот с большим стажем Роберт Самволд. Он признал, что, находясь за штурвалом, никогда не беспокоился о птицах. Но в последние десятилетия появилось гораздо больше самолетов. Больше стало и птиц, в значительной степени благодаря защитникам окружающей среды. В небе стало тесно, и теперь защищать надо человека. В США испытывают новый тип радара, который поможет вовремя засечь большие скопления крупных птиц. Сейчас самолет выдерживает столкновение с птицей весом до 4 килограммов. Но канадские гуси могут весить вдвое больше. Можно сделать, так сказать, гусезащитный двигатель, который не боится столкновения и с 10-килограммовой пташкой. Но лайнеру с такими тяжелыми двигателями не подняться в воздух. А насколько готовы к разного рода инцидентам пилоты? Говорит Ларри, летчик из города Сейлем, штат Орегон. «Мне не нравится, что во время летных учений мы должны все больше полагаться на компьютеры. Мы стали операторами компьютерных систем. Эксперты отмечают разный стиль в компаниях Аэробус и Боинг. В первой действительно все больше полагаются на автоматику, в работу которой все меньше вмешивается пилот. Во второй за ним остается решающее слово. Будет очень интересно посмотреть, как отнесется к этой проблеме и на чью сторону станет комиссия по безопасности. Напомню, что после столкновения со стаей гусей оба двигателя самолета были сильно повреждены. Они еще работали, но уже очень плохо. И мне кажется, компьютеры нашли для них оптимальный режим работы. Что было бы, если бы в эти минуты двигатель вручную переключал пилот? Это говорит бывший профессиональный летчик, а ныне эксперт по безопасности Джон Нэнса. Комиссия по безопасности продолжает свою работу.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершается и сегодняшний выпуск утренней информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, журналист Михаил Шевелев, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Следующая информационная программа в эфире «Радио Свобода» – это «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Является ли реабилитация еще нескольких членов царской семьи приговором большевистскому режиму? Об этом разговор с философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР Виктором Аксючицем. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода».
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Российская мафия в Испании. Реальность или домыслы журналистов?
Комментарии экспертов.
Журналист Андрей Бабицкий. О судьбе Доку Умарова.
В блогах «Свободы».
Причина проигрыша Динары Сафиной – психология, считает блогер «Радио Свобода».
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир.